Перед нашей общей молитвой прочитаем из послания к римлянам, из 14 главы, первые 12 стихов. Послание апостола Павла к римлянам, 14 глава, с 1 стиха и ниже. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Иной отличает день ото дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего, или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем пред судом Христовым. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Аминь. Каждый раз, перечитывая послание апостола Павла, сопоставляя те проблемы, с которыми сталкивался он в те времена, и наши с вами трудности, переживания. С одной стороны, понимаешь, что в этом мире очень мало что изменилось за последние 2000 лет. Практически ничего не изменилось. Все пришло просто на другой уровень существования, бытования. И вместе с тем также понимаешь, что земной путь церкви во все времена никогда не был простым. Он всегда был осложнен тем, что в общине, в церкви Божией, с одной стороны, были всегда духовно зрелые люди, совершенные или относительно совершенные, посвященные Богу. И были люди незрелые, не очень посвященные. В церкви всегда были люди, которые тяготели к свободе во Христе, желая напитаться этой свободой, проникнуться для того, чтобы служить ближнему своему. И наоборот, были люди, которые больше уважали законы, вероучения, определенные положения или постулаты веры, которые регламентируют каждый шаг, каждый чох. Что поделаешь? Есть люди, которые привыкли свободно размышлять над Библией и над традицией, и привносить что-то новое, и есть люди, которые абсолютно не способны на это. И, конечно, нужно сказать, что все эти противоречия очень часто сопровождаются очень серьезным духовным напряжением в общине, в семье, в городе. Бывает и такое, что очень много людей принадлежат церкви. Вот сталкивался я с таким феноменом на Западной Украине, когда практически все жители общины, они и жители вот данного поселка, они и члены определенной общины. Сами посудите, вот как получается. Апостол Павел пишет: один отличает день ото дня, другой не отличает. Один говорит: для меня воскресенье – это особый день, время поклонения Всевышнему Богу. А другой скажет: да мне хоть воскресенье, хоть понедельник, все одно. Какая разница? Не вот этот вот семиднев организует мою жизнь, а определенный ритм, который задан на работе, на службе, я вот должен через сколько-то суток приходить к себе на службу, и это является организующим принципом для моей жизни. Но другой скажет, как же это так? Воскресение для того и создано Господом, чтобы стать днем поклонения, ибо написано, об этом мы читаем в книге Бытие во 2 главе с 1 стиха, «Ибо совершил к седьмому дню дела свои Господь, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые сделал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих». Один считает, что самые великие дни в году – это дни, когда празднуется рождение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, приход Его в мир, то есть Рождество. И полагает, что только 7 января необходимо праздновать этот день. Это сакральная дата. Только так. Ни в какой иной другой день. А другой говорит, ну ты знаешь, вообще-то есть и другая традиция, 24 числа. И вот возникают опять какие-то богословские споры. Кто-то скажет, да вы знаете, на самом деле никто не знает, когда точно родился Христос. А если уж действительно подходить к этому серьезно, то, скорее всего, Рождество Христово было в конце сентября, начале октября. Если уж действительно по-настоящему, так по-взрослому разбираться во всех делах, ну уж точно не в январе. И даже Священное Писание дает какие-то пометы на это, там, овечки еще были не загнанные и так далее. Ну, вы помните, к пастухам явился и все такое прочее. Один полагает, что пища в его жизни занимает очень важное место. Христианин должен очень разборчиво относиться к тому, что он ест, и особенно, что он пьет. Мясо из рациона долой, кофе, чай – это не христианские напитки. Я вспоминаю Ивана Михайловича Сергея, такой был брат. И вот очень интересный брат, он из Америки приезжал к нам сюда, в Россию. И когда он посещал дома наших братьев и сестер, ему предлагали или кофе, или чай. Он говорит, да вы извините меня, я даже не курю. И это очень шокировало. И было такое... Один ест мясо, другой не ест. Один считает, что если уж человек не ест мясо, ну что, он, наверное, язычник какой-то, только у них там какие-то специфические обряды. И возникает вопрос, как с таким людям жить вместе? Как таким людям жить вместе, которые настолько разнопланово смотрит на жизнь. Ответ на первый взгляд кажется, да невозможно это, невозможно. Однако апостол Павел, как мы понимаем, считает совершенно иначе. Возможно. Только нужно понять, что это подлинная жизнь во Христе, в свободе Христовой. Какие наиважнейшие принципы должны исповедоваться христианами. И здесь апостол Павел помогает нам. Он говорит, что существует как минимум два основных принципа. Первое. Сильные должны сносить, терпеть немощи бессильных и не себе угождать. И второе, что мы видим в этом тексте, смотреть на своего Господина, на своего Господа, Отца Небесного, а не по сторонам, на окружающих людей. Итак, первое. Сильные должны терпеть немощи бессильных. Вы все с этим согласны? Кто здесь сильный? Поднимите руку. Я не очень люблю вот это тестирование, но тем не менее. Кто-то может сказать, что я попался, да, вот вышел на кафедру. Кто сильный, тем не менее? Есть люди сильные? Но не физическая, духовная, конечно, сила. Но получается интересная вещь. Но если все бессильные, то кто кого носить-то здесь будет? Да, пасторы у нас самые сильные. И вот тут возникает, да, опять напряженность некоторая. Ну что значит быть сильным? Что значит быть бессильным? В конечном счете, конечно, мы понимаем, что мы удивительно устроены нашим Господом, потому что в чем-то мы сильны, а в чем-то мы слабы. Вот это очень интересно, наша внутренняя духовная разноплановость. В чем-то мы можем быть примером, а в чем-то лучше не видеть меня, когда я нахожусь не в очень хорошем расположении духа. Среди нас есть очень жертвенные люди. Есть люди не очень жертвенные, и это правда. Среди нас есть люди, которые имеют дар всепрощения, которые, ну, не просто легко, но они свободно отпускают, если тех, которые обидели их. А есть те, которых можно назвать злопамятными. Кто-то им что-то сказал, не так посмотрел, и годы проходят, а они вспоминают периодически. И это беда. Среди нас есть очень талантливые учителя и есть очень талантливые ученики. Есть житейские, очень умудренные, разбирающиеся в экономике, политике, повседневной жизни. Есть простаки. Среди нас есть такие люди, которые будут очень тщательно подходить к новогоднему столу, к новогоднему празднику, который приближается. Они будут аккуратно составлять меню, даже если все есть, придется одному или одной. И такое есть. Но я знаю точно, что среди нас есть такие, которые, не дожидаясь, когда пробьют куранты, пойдут спать. Уже часов в 10 скажут, да мне завтра вставать часов в 8, зачем мне это нужно? Перегружать свой организм. И такое бывает. И надо сказать, что это действительно правда. И апостолы Иисуса Христа были очень разноплановые. Я вот, анализируя речь того или иного апостола, думаю, ну надо же, вот ну, такие вот порой глупости люди говорят. Проходит вдоль дороги, там сидит человек незрячий, слепорожденный. И вдруг один из апостолов говорит: Господи, ну скажи, вот за что ему это наказание? Кто согрешил, он или родители его? Ну, Господу осталось только ответить: ну, конечно, он. Вы чувствуете? Никакой логики. Но Господь смиряется, прощает им вот эти вот странненькие вопросы. Петр искрометный, преданный, простой, открытый, но с другой стороны не очень дальновидный. Не очень любит он просматривать, что дальше впереди, во что это отольется. Павел мужественный, глубокий богослов, очень волевой человек, но мы знаем, что была и некоторая вспыльчивость у апостола Павла. Когда нужно было помягче порой обойтись с людьми, которые смолодушествовали, апостол Павел не всегда так поступал. Надо сказать, что все мы очень разные по жизни, по-разному смотрим на себя, на окружающих людей, на окружающий мир. И вот тут апостол Павел говорит очень важную вещь. Что ты осуждаешь брата или сестру твоего? Или что принижаешь его или ее? Ты думаешь, что духовнее? Ты думаешь, что ты чего-то великого достиг? Может быть, Господь распорядился в жизни того человека сделать так, чтобы он оказался в очень сложных обстоятельствах, и он, может быть, вышел достаточно достойно из этой непростой ситуации. Что бы было с тобой, если бы ты оказался в такой же или подобной ситуации? Да, действительно, среди нас, ну, я думаю, практически нету младенцев во Христе, но и среди нас нету тех, которые вышли вровень Иисусу Христу, достигли его возраста. И вы знаете, подлинная духовная зрелость у людей на самом деле проявляется не в стесненных обстоятельствах. Нам иногда кажется, когда придут гонения, когда придут испытания, когда придет притеснение, вот тогда проявится наша подлинная сущность. Да, один аспект, может быть, какой-то проявится, но подлинная духовная зрелость на самом деле проявляется в свободе. В свободе. Когда появляется возможность выбора. Когда появляется возможность безграничного выбора. И это порой бывает намного тяжелее. Испытание свободой. И вот тут срабатывает важнейший принцип. У подлинно духовного человека правила подлинные, богодухновенные истины, они написаны где? В сердце. И так говорит Священное Писание. Вот обратите внимание, Ветхий Завет – это особый период жизни Израиля, израильского сообщества, где идет полная регламентация, что делать, что есть, что пить, куда ходить, куда не ходить. И это в том числе. И с другой стороны, свобода во Христе. И как трудно это было пережить, и Израилю в том числе. Знаете, мне часто приходится посещать различные общины нашего великого братства. И там часто мы имеем различные встречи, беседы, семинары. И я замечаю, что есть люди, которые воспринимают все достаточно просто, открыто. Они хотят получить какое-то назидание, они хотят поразмышлять над какой-то новой информацией. Есть люди совершенно другого характера. Есть люди, которые только и ищут, за что бы зацепиться. Что вот ты не так сказал, что вот тут вот тебе ты не так истолковал, что ты здесь вот что-то такое. И меня очень часто вот вызывает вопрос, а почему? Вот в чем причина, в чем суть вот такого отношения? И я понимаю, что это не только ко мне, здесь не я являюсь раздражителем. Выясняется, что очень часто и вообще есть определенная категория людей, которая очень и очень сильно тяготеет к законничеству, к определенным правилам. Вы знаете, по правилам на самом деле жить относительно легко в относительно однородной общине. В свое время мне пришлось, я уже говорил, бывать в Соединенных Штатах Америки. И там наши люди, наши соотечественники из разных бывших республик сталкиваются с очень интересным, удивительным феноменом. В одной общине оказываются и представители из Казахстана, и из Киргизии, и из Украины, и из Молдовы, из Узбекистана. Все вместе в небольшой общине. И вот им крайне тяжело ужиться друг с другом. А вы понимаете почему? А потому что в каждой той общине в те времена сложились определенные традиции, определенные вероучительные принципы, определенная модель поведения. И я помню, один брат, он русский, но из Киргизии, переехавший в Соединенные Штаты Америки, рассказывал мне, что конфликт в общине произошел на той почве, что когда происходило хлебопреломление вечере, то входили в присутствие братьев и сестер, вынося чашу не на прямой руке. То есть вопрос вот держали. А вот особым благоговением это было, вот, когда выносят вот так вот чашу. Я, честно говоря, когда он мне это рассказывал, думал, что он издевается надо мной, смеется просто. Я никак не мог поверить. Потом я начал уже, так сказать, собирать информацию по общине, выяснилось, что это правда. Странно. Нам кажется странно. Им странным не казалось, потому что через какое-то время эта община полопалась по швам, разошлись кто куда. Знаете, не смогли найти общие точки соприкосновения, не смогли увидеть, что есть главное, а что есть второстепенное. А что есть главное? А главное – это построение взаимоотношений друг с другом в любви, взаимоприятии, необходимой открытости, в понимании нужд, проблем ближнего, сострадания. Знаете, не так давно я был в Рязани, в одной из церквей города Рязани, и там меня попросил старший пресвитер просто рассказать о новых переводах Священного Писания, о переводах вообще. И вы знаете, эта тема очень оживляет очень часто людей и тоже, к сожалению, почему-то очень часто раскалывает. Это очень интересно, потому что мы не привыкли жить в плюрализме вот этих текстов перевода Священного Писания. И нашелся один удивительный брат, который за все время, сколько была беседа, а беседа была где-то часа 4, он где-то через 10-15 минут постоянно спрашивал меня, а что думает по этому поводу в нашем российском отделе катехизации? А что думает по этому делу наш президент нашего братства? А что по этому поводу думает? Я говорю, я же не знаю, я же не могу вот так вот по каждому пункту бегать к Смирнову и консультироваться с ним. Есть некоторая свобода, есть некоторое доверие. Но я чувствую, что после этой встречи было полное неудовлетворение. Потому что вот никто не санкционировал вот то, что я вот говорил, то, что я утверждал. И вы знаете, действительно, это очень непростая вещь. Нам очень и очень тяжело порой бывает объединяться. В этой связи, наверное, еще один небольшой пример. Вы знаете, что не так давно мы отпраздновали 105-летие баптистского, евангельско-баптистского движения в России. И вы знаете, это был в самом начале был тяжелый период нашего братства. Почему? Потому что очень большой прессинг со стороны Русской Православной Церкви. А потом 17-й год, революция. Потом период НЭПа, вы знаете, да, новой экономической политики. И вот тут было очень интересно, потому что появилось очень много православных, простите, протестантских конфессий. Появились и баптисты, еще тогда существовали молокане, и водные молокане, и активно развивали свое служение пресвитериане. Вот сегодня мы послушали прекрасное стихотворение Пастернака, да? А вы знаете, что Пастернак, он, ну, на определенном этапе своего духовного развития, своей жизни, он принадлежал пресвитерианам, даже заканчивал пресвитерианскую семинарию. Тоже очень интересный период. И вот крайне трудно было вот этому разнородному сообществу объединиться друг с другом для того, чтобы выполнять какие-то определенные задачи, и были конфликты между баптистами и евангельскими христианами. И более того, к тому времени уже существовало около 30 переводов Священного Писания наряду с синодальным. Мы этого не знаем, это как бы не в историю мало кто углубляется. И тоже был разнобой. И вы знаете, кто объединил в конце концов всех во все и заставил читать один и тот же текст Священного Писания? Кто? Иосиф Виссарионович Сталин волевым решением сказал, что вот эти товарищи, они не соберутся никогда в одну компанию. Так, вот у них есть синодальный перевод, пусть они читают, это будет их. И там вот, значит, в Москве всех Б мы им сделаем, и будут все едины, и пусть радуются. И это правда. Иосиф Виссарионович сделал нам, в общем-то, большой подарок, и после этого все объединились, и все вот эти вот разноплановости, они на самом деле все вышли, да, за скобки, уже как бы по-другому все. Итак, апостол Павел учит нас. К свободе призваны вы, да, только чтобы эта свобода не была поводом к угождению плоти. Апостол Павел напоминает нам, что наши различия между нами, они или способствуют нашему духовному росту, потому что одни пытаются подтягивать других до своего духовного уровня с любовью. Или же для духовно несовершенных людей наоборот. Получится так, что тот, кто якобы считает себя более высоко, духовно развитым, будет принижать другого. Но ни в коем случае не должно быть так. Мы сильные должны сносить немощи бессильных, и не себе угождать, призывает нас апостол Павел. Подлинная духовность заключается на самом деле не в том, что ты ешь или не ешь, что ты пьешь или не пьешь, как ты одеваешься. Хотя на самом деле и здесь есть очень важные моменты, потому что то или иное может подсказать, на каком уровне, показать, на каком уровне духовного развития человек находится. Не знаю, в свое время ну, не, мне и пришлось учиться в университете, и потом преподавать, и до сих пор я занимаюсь этой деятельностью. Вы знаете, я заметил одну интереснейшую вещь. Я учился и преподавал на филологическом факультете, и, наверное, не стоит объяснять, что это, в общем-то, в целом женский факультет. Мужчин там очень мало. И вот был очень интересный момент. После школ приходят девочки, молоденькие девочки, которые поступили на первый курс университета. И в школах не учили особо их, как правильно одеваться. Они одевали коротенькие юбочки, там, вызывающие декольте, всякие такие лишний грим, и, ну и все такое прочее. Но проходил один семестр, первая сессия, и все радикально менялось. Потому что в университете, на моем факультете, была такая установка. Если ты серьезный человек, если ты хочешь в дальнейшем заниматься наукой, то первое – внешний вид. И особенно пожилые преподавательницы, профессора, они прям четко этих девочек укоряли, показывали, сказали, еще раз придешь в таком внешнем виде, вот, сессию не сдашь. И все. Вы знаете, буквально там, я не знаю, 3 дня, и все менялось. О чем это говорит? Что даже вот в светских организациях очень часто вот блюдут, это называется сейчас дресс-код, да, как правильно одеваться. Так наипаче мы должны следить. Да, мы живем в свободе. Следить за собой. Сегодня говорилось о том, что мы должны следить за своим языком. Свобода. Говори, что хочешь. Послушай сейчас то, что там на митингах говорят. Ну ладно, они отстаивают свои принципы. Как говорится, в свободном государстве живем. Но следи за своим языком. Где бы ты ни находился, ты живешь в свободе, но следи за своей одеждой, за своим поведением, за всем. Потому что подлинная духовность по апостолу Павлу заключается в том, что никто из нас не живет для себя. Никто из нас даже не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Все в нашей жизни должно быть посвящено Богу. Во всем, без остатка. И этот же Бог в лице Господа Иисуса Христа дает нам удивительную свободу. Давайте будем учиться жить в свободе во Христе, прославляя Всевышнего Бога, почитая друг друга, любя друг друга, назидая друг друга. Да будет прославлено имя Всевышнего Бога. Аминь.